точками часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Развитие ситуации вокруг конфликта Елены Батуриной и журнала Forbes. Форум «Другая Россия» вновь рассказывает о новых планах. И проблемы европейских женщин глазами руководительницы ирландских феминисток. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Главная российская тема этого часа. Сегодня руководство издательского дома «Аксель Шпрингер Раша» заявило, что декабрьский номер российской версии Forbes был снят с печати исключительно из-за нарушения принципов журналистской этики. О чем идет речь? За этой ситуацией сегодня следил мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он со мной в студии. Здравствуйте, Данила. Как развивались события, в чем их суть и каковы подробности?
Здравствуйте, Александр. Действительно, так уж получилось, что сначала на интернет-сайте издательского дома Axel Springer Russia появилось заявление о том, что в последнем номере журнала Forbes, который издается этим издательским домом, не были соблюдены принципы журналистской этики. Дело в том, что по словам, написанным в заявлении издательского дома 27 ноября текущего года, на обложке Forbes, напечатанной в качестве рекламы информационных материалов, содержался анонс свежего номера журнала с цитатой госпожи Батуриной «Мне гарантирована защита». Тем не менее, в интервью Батурина сказала несколько другую фразу, и руководство Axel Springer Russia сочло, что несоответствие одной фразы другой дает основание для сомнений в этичности такого цитирования с точки зрения журналистики, что это вводит в заблуждение читателей издания, так как сама такая цитата в точном, в том виде, в котором помещена она на обложку, не была произнесена госпожой Батуриной. При этом было решение принято, и об этом говорили источники внутри самого журнала. Решение это было принято генеральным директором Axel Springer Russia Региной фон Флеминг о том, что этот материал о Елене Батуриной нужно заменить, и весь номер должен быть уничтожен. И на самом деле, как говорили источники в издательстве, где печатается русский Forbes, действительно не сброшурованный номер был уничтожен. Вследствие этого главный редактор Forbes Максим Кашулинский подал заявление об увольнении. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Действительно, неправильно было бы объяснять, что номер снят из-за заголовка, точнее, выноса на обложку. Потому что вынос на обложку, он был только частью конфликта. И я посчитал, что важнее выпустить журнал, чем спорить из-за цитаты. И мы отправили в печать другой вариант выноса на обложку, который был закон, опять же, о СМИ, согласован с автором цитаты, то есть с Батуриной.
Таким образом, Максим Кашулинский утверждал, что на самом деле редактор, журнал был пущен под нож не из-за вынесенного на обложку заголовка, а из-за самого содержания статьи. Многие говорят то же самое. Источники в самом издательском доме и в журнале Forbes рассказывали, что накануне выхода журнала приходили представители компании Intecca, которая владеет Батурина, и говорили о том, что возможны судебные иски. Так или иначе, очевидно было, что скандал достиг своей какой-то пиковой точки, и здесь высказались хозяева журнала Forbes, здесь высказалась американская штаб-квартира, которая сказала, что журнал выпускать надо. И позже, уже 1 декабря, на сайте журнала появилось заявление о том, что Axel Springer принял решение, что декабрьский номер журнала Forbes, содержащий спорную статью о предпринимателе Елене Батуриной, выйдет в первоначальном виде. Таким образом, очевидно, что при исправленной обложке, то, что говорил как раз Максим Кашулинский, и при неизмененном формате статьи, журнал все-таки появится в продаже. Александр?
Данила, ну я тоже сегодня следил за развитием вот этого конфликта, хотя, конечно, не так пристально, как вы, и хочется спросить, а как, что называется, отреагировала общественность вот вообще на всю эту скандальную историю?
Ну, общественность, особенно журналистская, отреагировала моментально. Секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в интервью «Радио Свободы» сказал, что вообще-то у людей из Forbes есть очень серьезные легальные основания для того, чтобы выиграть любое дело и у Аксель Шпрингер, и у Ирины Батуриной.
Попытка надавить на журналистов до выхода статьи и попытка, используя явно совершенно административный ресурс, а речь идет, конечно, об административном ресурсе, для того, чтобы повлиять на контент, это нарушение свободы слова, это нарушение закона о средствах массовой информации, это нарушение Конституции России. И, в принципе, я, конечно, не знаком детально со всем этим эпизодом, но, возможно, здесь есть и состав уголовного преступления, которое называется «Воспрепятствование деятельности средств массовой информации, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста».
Надо, я должен сказать, что именно «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста» восприняли очень многие то, что произошло именно в этом ключе. Во всяком случае, например, у наших коллег из радио «Эхо Москвы» в эфирном опросе более 80% слушателей сочли шаг Аксель Шпрингер с уничтожением тиража журнала, сделанным под давлением, причем под давлением Елены Батуриной или ее представителей. Ну и можно сказать, что была реакция и политиков. Александр Лебедев, например, депутат Государственной Думы, выпустил заявление, где он пишет, цитирую, «Семья Юрия Лужкова – это союз мэра Москвы и главы фирмы Интека, а в более широком смысле – конгломерат городской власти и различных коммерческих структур». Вот такова была реакция. Александр.
Данила, ну и поскольку ситуация вот эта сейчас вот находится в развитии, то вот за последние часы что-то еще изменилось, может быть, кто-то сделал еще какие-то заявления. Вот ситуация на данный час, вы можете коротко как-то сформулировать, что происходит еще раз?
Ну да, собственно, в последние часы она изменилась. Можно сказать, что еще совсем недавно единственное заявление Аксель Шпрингер касалось только того, что тираж предыдущий был изъят, что была, видимо, нарушена журналистская этика. Буквально именно в последние часы появилось новое заявление, что тираж выйдет неизмененным. Появилось письмо Максима Кашулинского, где он пишет, что компания «Аксель Шпрингер» приняла единственно верное решение – пустить отпечатанный тираж нашего журнала в продажу. Большое человеческое спасибо всем, кто оказал нам поддержку. Одним словом, есть еще в России свободная журналистика, и это здорово. Так или иначе, пока мне Максим Кашулинский сказал, что он не принял окончательного решения об отзыве своего заявления об увольнении, пока он не увидит выпущенный номер журнала. И, видимо, этого и надо ожидать. Журнала Forbes в том или ином виде на прилавках российских киосков печати. Александр?
Спасибо большое, Данила. Я напомню, сегодня за ситуацией, связанной с снятием с печати декабрьского номера российской версии журнала Forbes, следил мой коллега Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске прошли похороны 7 человек, погибших при пожаре на металлургическом комбинате. В Челябинской области день траура. Руководство Союза правых сил требует объективно расследовать обстоятельства внезапной болезни Егора Гайдара. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка. В центр Бейрута стянуты подразделения ливанской армии в преддверии массовых акций протеста, намеченных сторонниками группировки «Хизбаллах» и других просирийских сил. Руководство издательского дома «Аксель Шпрингер Раша» заявило, что декабрьский номер российской версии журнала Forbes был снят с печати исключительно из-за нарушения принципов журналистской этики. Цены на авиабилеты на зарубежные рейсы из России с сегодняшнего дня будут устанавливаться в евро, а не в долларах, как раньше. Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем сегодня, конечно же, конфликт между супругой мэра Москвы Еленой Батуриной и русскоязычным изданием журнала Forbes. В Перми завершается подготовка к выборам в законодательное собрание нового края. Сегодня день борьбы со СПИДом и выход на российские экраны кинофильма «Последняя дуэль». Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван Никитич, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте продолжим, наверное, первую тему наших обзоров последних дней всех. Естественно, это дело Литвиненко,
да, Саша,
по-прежнему пишет очень много, но о чем вы расскажете?
Этого не избежать. Давайте познакомимся с тем, как британский журналист, журналистка Рэйчел Полонски в «Спектейтере» обозревает реакцию россиян на произошедшее. Молчание, последовавшее в России за отравлением Александра Литвиненко, пишет Рэйчел Полонски, это симптом культа ФСБ, основанного на секретности. Люди не проявляют особого желания вникать в подробности, пишет она. Когда они слышат о Литвиненко, они обычно пожимают плечами. Это просто грязная шпионская история, говорят одни. Предатель он и есть предатель, говорят другие. Слишком мелок для Кремля. ФСБ сработало бы более профессионально. Полоний 210 на рынке можно купить, заявляют. Ядерные объекты строжайшим образом у нас охраняются. Да что мы можем знать? Иными словами, продолжает Полонски, в чем бы ни заключалась правда, там все равно кто-то сводит счеты. Это не дело общественности. Мало кто, если не считать российской интеллигенции, вообще отметил у себя в мозгу смерть Анны Политковской. Наверное, перешла кому-то дорогу, так люди отвечают на этот вопрос. На своем сайте «Новая газета» объявила, что через день после смерти Литвиненко угрозы получили еще двое журналистов. Газета уже потеряла троих, а жизнь всем дорога. Ну что, завершает Полонски, есть еще желающие узнать правду?
Действительно, не весело. Есть ли интересные темы, как-то с Россией не связанные? Я уже не спрашиваю, есть ли темы не печальные, есть ли темы не связанные с Россией?
Давайте отправимся на Ближний Восток. Тель-Авивская газета «Маариф Интернешнл» пишет в статье Рона Дэвиса: «Мальчик нашел во дворе школы автоматы Калашникова». На этой неделе ученики начальной школы Вейцман в Тель-Авивском районе Яффо обнаружили во дворе своей школы пакет с оружием. Двое друзей на переменке играли в прятки, один из них забежал за дерево и заметил таинственный большой пакет, доверху набитый оружием. Испугавшись, школьник схватил мешок и побежал к охраннику, чтобы рассказать о находке. Охранник школы решил тщательно проверить место, где был обнаружен пакет, и увидел край еще одного мешка, который торчал из земли. Во втором пакете оказались автоматы Калашникова и магазины с патронами. Охранник сообщил о происшествии дирекции школы и вызвал полицию. Представитель системы просвещения сказал вчера, что итог этого происшествия можно назвать чудом. «Я даже боюсь представить, — сказал он, — что могло бы произойти, если бы на месте обнаружившего автоматы школьника был другой, более любопытный мальчишка, или если бы ему, не дай бог, пришлось в голову пострелять. Эта школа обнесена забором, — продолжал он, — и у входа днем здесь дежурит охранник, но по ночам тут бродят разные темные личности. Очень тяжело герметично закрыть территорию учебного заведения. Находка ребят показывает, что преступники не остановятся ни перед чем, и что у них нет никаких моральных ограничений». Конец цитаты. Ну, Саша, я думаю, любой россиянин, слыша такое, первым делом вспоминает трагедию Беслана.
Да, вы правы. Иван Никитич, вообще я боюсь уже вам задавать вопросы по поводу печальной темы или не печальной, потому что одна неприятнее другой, но тем не менее, все-таки иногда для наших обзоров мы находим что-то такое неполитическое.
Совершенно верно.
А неполитическое обычно оно не настолько грустно. Вот сегодня есть что-то?
Мне удалось найти что-то неполитическое. Оно, правда, печальное, но с очень древним оттенком. В Süddeutsche Zeitung появилась статья «Диагноз, двоеточие, падение с лошади». Написал ее Хуберт Фильзер, и вот чему она посвящена. Отчего все-таки умер фараон из захоронения номер 62? Миру он известен под именем Тутанхамона. Группа ученых, кажется, нашла ответ на этот вопрос. 19-летний Тутанхамон неудачно упал с лошади. Либо попал под тяжелую боевую колесницу. Он раздробил себе левое бедро. Профессор анатомии Цюрихского университета Франк Рюли, изучив 1900 томографических снимков, сделал вывод, что повреждение было несовместимо с жизнью. Левая бедренная кость сломана в нескольких местах в районе подколенной впадины. Перелом был открытым и, скорее всего, повлек за собой разрыв крупного кровеносного сосуда. Если к тому же Тутанхамон упал в грязь, считает ученый, то, скорее всего, в рану попала инфекция, и в течение нескольких дней он скончался вследствие заражения крови. Мумия не имеет никаких следов насильственной смерти, зато налицо следы десятков переломов. Все они, кроме переломов, переломов бедренной кости однозначно посмертные, говорит Рюля. Когда мумию нашли, ей сломали плечевые кости, неудачно вынимали из гробницы, и следы всего этого видны на снимках. Но мы не можем исключить, что перелом бедренной кости тоже был последовательный. К сожалению, считает немецкий ученый, невозможно, отмечает немецкий ученый, невозможно изучить саму мумию, поскольку Тутанхамон – это национальный египетский святой, и его не дают для изучения.
Спасибо, Иван Никитич. Все-таки веселым наш обзор я бы не назвал совсем сегодня. Спасибо. С некоторыми интересными материалами европейских газет вас познакомил Иван Толстой. А мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди еще одна актуальная российская тема. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена 16 декабря провести в Москве так называемый «Марш несогласных». Руководитель Народно-демократического союза Михаил Касьянов сегодня на заседании политического совещания «Другой России» объявил о заявке на проведение акции. Причем он добавил, что оппозиция готова к тому, что пройти по Москве ей запретят, но это ее не остановит. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня, прямо во время заседания политического совета «Другой России», заявку о проведении в центре Москвы марша несогласных отослали городским властям. Ответа о разрешении акции или ее запрете сразу не последовало. Однако ее инициаторы Михаил Касьянов, Ирина Хакамада, Виктор Анпилов, Эдуард Лимонов, Гарри Каспаров в один голос утверждают, что высказать свое мнение они все равно, вопреки всем возможным запретам, выйдут. И каждый пройдет по Москве под своим флагом, говорит экс-премьер Михаил Касьянов.
Мы считаем, что больше половины общества не приемлет нынешнее развитие политической ситуации, нынешний политический курс, проводимый руководством страны. Мы едины в таких оценках. Мы сегодня приняли решение о проведении марша 16 числа. Пока мы заседали в течение этих двух часов, здесь уже наши представители заявку эту подписали и сдали. В мэрии уже она зарегистрирована. То есть сегодня мы уже официально, юридически исполнили наше утреннее политическое решение о подаче заявки на проведение марша 16 числа.
У нас, граждан России, украли нашу страну. У всех, даже у тех, кто пока этого не осознает. Пришла пора сказать власти «хватит, ваша родина Куршевель, поэтому пошли вон». Такие слова написаны в манифесте несогласных, которые сегодня раздали журналистам. Говорит лидер движения «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспаров.
Власть понимает, что мы все равно выйдем на мероприятие. Не думаю, что сегодня есть большое желание идти на жесткую конфронтацию в центре Москвы. Мы, конечно, понимаем, что 16 декабря – это, наверное, не лучшая дата для проведения массового шествия. Конечно, лучше было бы ориентироваться на более теплые дни. Мы должны ориентироваться на климат своей страны, в том числе политический климат своей страны, который требует сейчас от другой России какой-то акции.
Организаторы марша несогласных, еще не получив разрешения на проведение своей акции, уже успели узнать, в какую погоду они выйдут на улицы. Будет холодно, заявил Михаил Касьянов. Но это нас не пугает. На 5100 человек мы подали заявку и почти уверены, как минимум столько и придет на акцию. «Другая Россия» 16 декабря намерена пройти по самому центру Москвы. С 12 часов от памятника Маяковскому колонна собирается двинуться в сторону Кремля и завершить свой маршрут митингом аж на Васильевском спуске. Сами организаторы этой акции уверены, что им разрешат марш. На следующий день перекрывают Садовое кольцо для молодежного движения «Наши», говорят они. «Наши» проведут свою акцию 17 декабря. Нам же перекрывать ничего не надо. Организаторы марша несогласия подчеркивают, мы планируем не политическую акцию, а гражданское шествие. Однако лозунги и плакаты на него мы все равно возьмем. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». «Любовники без головы» – так называется проект социальной рекламы, в эти дни стартующий в Екатеринбурге. Инициатором проекта стал 27-летний житель города Роман, один из лидеров уральского сообщества ВИЧ-инфицированных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
«Любовники без головы» – это перенос на уральскую почву проекта, нашумевшего полгода назад в Германии. Гамбургское рекламное агентство выпустило тогда серию открыток с работами фотографа Анатоля Кате – парочки без головы, занимающиеся любовью, буквальное представление о безбашенных партнерах. На каждой открытке подпись «СПИД по-прежнему смертелен, не теряйте головы». Информацию об акции, а также сами открытки нашел в сети интернет екатеринбуржец Роман, пациент городского центра СПИД и сотрудник областного центра, где он работает специалистом по информации. информационным проектом. Естественно, и реализацию этого проекта Роман первым делом предложил Свердловскому областному центру по профилактике и борьбе со СПИД. Обсуждение было бурным, но недолгим. С небольшим перевесом голосов против, отдел профилактики решил дистанцироваться от этого безобразия. Так назвал идею один из специалистов. Роман с пониманием отнесся к подобной реакции.
Эти картинки, они и должны вызывать подобного рода реакцию. С одной стороны, эротично манящие, а с другой стороны, безобразно отвратительные. Кто-то задумывается, кто-то испытывает отвращение, но так или иначе, к пропаганде безопасного секса внимание привлекается.
С необходимостью привлекать внимание представители центров по борьбе со СПИД не спорят. Профилактику они тоже ставят на первое место. А еще есть забавная аббревиатура, полностью разъясняющая государственную политику на этот счет. Рассказывает главный врач Свердловского центра по профилактике и борьбе со СПИД Анжелика Подымова.
ВВП мы называем так. Это воздержание от ранних половых связей. В, вторая – это верность партнеру одному, неважно, в семье ты живешь или с другом, с подругой. И уж если ты не можешь первое, второе, хотя бы презерватив. Государственная политика должна быть направлена на это. На сегодня ВИЧ-инфекция – это та же самая половая инфекция, которая передается половым путем. Секс, может быть, его раньше не было, теперь он у нас есть, официально объявлен. Если он есть, он должен быть безопасным.
Когда официальные структуры отказались финансировать проект, Роман стал искать спонсоров среди коммерческих структур. На его предложение откликнулась сеть по торговле интимными товарами. И в ближайшие дни в кинотеатрах, ресторанах, ночных клубах и дискотеках Екатеринбурга на стойках появятся картинки с безбашенными любовниками. Вообще, это первый проект Романа, связанный с широкой аудиторией. До этого он направлял свои усилия внутрь сообщества своих товарищей по несчастью.
Это были открытки с рекламой сайта и несколькими тезисами, как люди с ВИЧ могут иметь здоровых детей. Одна из моих целей – объединить людей, живущих с ВИЧ, потому что большой проблемой является одиночество. Я сам с этим сталкивался первые годы. Чтобы люди, живущие с ВИЧ, больше общались друг с другом, обменивались опытом, я занялся деятельностью в интернете где-то около года назад. Появился такой круг, инициативная группа, предложили встретиться в реальности. Встретились, вот встречаемся уже год, так периодически, по выходным или по пятницам. Встречаемся, тусуемся, разговариваем.
О болезни практически не говорят, хватает тем и помимо этого. Кто-то собирается учиться, кто-то поменял работу, кто-то задумывается о создании семьи и появлении ребенка. Люди, живущие с ВИЧ, говорят, что их болезнь ничем не отличается от диабета или астмы, не говоря уже о гепатитах. Так их настраивают в спецсервисных организациях, к этому же убеждению в ближайшие годы должно прийти и общество. Но пока ВИЧ-инфицированные чаще всего скрывают свой диагноз или используют эту информацию как способ проверки окружающих.
Когда я только узнал о диагнозе, у меня была такая мания поведать об этом всем. Я тогда себе не отдавал отчета, зачем я это делаю. На деле это оказалось такой хорошей проверкой на вшивость. Нашлось пара человек, которые приняли решение не общаться со мной.
Этим же способом можно проверять врачей в больницах. Впрочем, здесь ВИЧ-инфицированные предпочитают не экспериментировать и сообщают о своем диагнозе только если этого невозможно избежать. Между тем, в Свердловской области медицинская помощь требуется все большему количеству ВИЧ-инфицированных. Заразившиеся в конце 90-х годов входят в стадию СПИД, а это, как следствие, туберкулез, пневмония, сепсис, хронический гепатит и другие смертельные на фоне ВИЧ-инфекции заболевания. Медики боятся, что через несколько лет инфекционные отделения больниц окажутся переполненными такими больными. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода», член Политсовета партии «Союз правых сил» и вице-президент Российской Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Борис Немцов. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Магнитогорске прошли похороны 7 человек, погибших при пожаре на металлургическом комбинате. В Челябинской области день траура. На месте пожара продолжаются поисковые работы. Причины пожара пока неизвестны. Руководство Союза правых сил требует объективно расследовать обстоятельства внезапной болезни Егора Гайдара. В СПС не исключают, что причиной недомогания Гайдара могло стать покушение на его жизнь. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка. Одновременно депутаты проголосовали за отставку главы МВД Юрия Луценко и за назначение на его место лидера фракции соцпартии Василия Цушко. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Около 2/3 новых случаев заболевания СПИДом приходится на страны Африки. Ухудшается ситуация в странах Центральной Азии и Восточной Европы. В Багдаде в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 6 иракцев. В центр Бейрута стянуты подразделения ливанской армии в преддверии массовых акций протеста, намеченных сторонниками группировки «Хезболлах». На юге Афганистана убиты 10 талибов и взяты в плен 2 их командира. Ядовитое вещество, в большом количестве обнаруженное на Камчатке, не представляет угрозы для людей, заявляет МЧС. Свыше 5 тонн цианамида кальция были найдены недалеко от поселка Центральный Коряк. Руководство издательского дома «Аксель Шпрингер Раша» заявило, что декабрьский номер российской версии журнала «Forbes» был снят с печати исключительно из-за принципов нарушения журналистской этики. Цены на авиабилеты на зарубежные рейсы из России с сегодняшнего дня будут устанавливаться в евро, а не в долларах, как раньше. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в Турцию. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 1 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 декабря 96 года. Программа «Русская кинодвадцатка». Трилогия о Максиме. Ведет передачу Сергей Юренин.
Студентишки, жиды подстрекают доверчивого русского мастерового забастовка. По этим господ повесить!
Возвращение Максима. Производство студии «Ленфильм». На экраны вышел 23 мая 1937 года. Режиссеры и авторы сценария – Козинцев, Трауберг и Лев Славин. Художник – Евгений Еней. Музыка – Дмитрий Шостакович. В главных ролях – Борис Черков, Максим, Валентина Кибордина, большевичка Наташа. Предвоенное лето 14 года. Санкт-Петербург. Медный всадник, площадь, пролетка с дамой в позе блоковской незнакомки. Мастера начал – Козинцев и Трауберг здесь превзошли себя не только эстетически. Великолепие имперской панорамы – не просто ностальгия. На мой взгляд, это визуальный протест против предельного унижения великого города. И Трауберг позже говорил, что постоянно чувствовал угрозу расправы.
Я не кадетский, я не тюрелюмый, тюрелюмый, тюрелюмый.
Король столичного бильярда «Дымба» Михаил Жаров.
Ваше здоровье, Евдокия Ивановна. Еще комиссары до тебя доберутся, Дусенька. Такой комиссариат организуют. Женщинов будут по карточкам выдавать. Придешь я туда, раз, выложишь карточку, тебе талончик, раз, да. Вот. А какая красивая, вроде вас, так сейчас же очередь и хвост. Менял я женщин, дорогим.
Два режиссера, актриса Валентина Козинцева.
Григорий Михайлович снимал последнюю серию. Вообще трудно. Это был 38-й год, когда арестовали художественного руководителя Ленфильма Петровского, художника этой картины. Третья серия была без Енея. Кругом становилось все страшнее и страшнее.
Наталья Леонидовна Трауберг.
Когда началось время значительно худшее, то есть уже с 37-го, когда и они почувствовали, что что-то совсем не так, уже они были очень далеко, они были очень привилегированные, с машинами, с квартирами. И вот что с ними случилось, я не знаю. Потом они уже каждый расплачивался сам.
Программа «Русская кинодвадцатка». Трилогия о Максиме. Радио «Свобода». 1 декабря 96 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Британские ученые обнаружили, что мозг человека по-разному реагирует на совершенно новые и наполовину новые ситуации. Во втором случае возникает реакция, связанная с несоответствием результата ожиданиям, эффект обманутого ожидания. При этом возбуждается особый отдел мозга гиппокамп, который, вероятно, может генерировать предсказания о том, как будут разворачиваться события, и делать выводы, если эти ожидания не оправдываются. Австралийские исследователи установили, что курение во время беременности резко повышает вероятность того, что ребенок сам станет курильщиком. Этот вывод основан на наблюдении за 3000 будущих мам и их детьми на протяжении 25 лет. Оказалось, что у курящего потомства треть матерей во время беременности курили. Дети курящих женщин в 3 раза чаще становились постоянными курильщиками еще до 14 лет и в 2 раза чаще начинали курить, уже будучи взрослыми. Если же матери во время беременности прощались с сигаретами, результаты были сопоставимы с некурящими женщинами. Авторы заключают, что их исследование является весомым доказательством того, что беременным женщинам нужно воздерживаться от курения. Процианидины являются основным активным компонентом красного вина, предупреждающим развитие ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли британские ученые. О пользе умеренного потребления красного вина было известно и ранее, но то, что именно процианидины являются основными действующими веществами, влияющими на тонус и диаметр кровеносных сосудов, удалось выяснить только сейчас. Больше всего процианидинов содержится в винах Сардинии и юго-западных областей Франции, где методы производства гарантируют извлечение этих веществ из винограда. Эти регионы известны также большим числом долгожителей. Специалисты из Техасского университета показали, что древесина, из которой итальянские мастера Страдивари и Гварнери делали скрипки, подвергалась химическому воздействию. При помощи методов ядерного магнитного резонанса и инфракрасной спектроскопии они определили, что древесина перед использованием вымачивалась в морской воде и упрочнялась измельченными порошками минералов. Кроме того, при изготовлении инструментов могли быть использованы химические методы защиты от вредителей древесины, древоточцев и грибов. Теперь ученые надеются расшифровать точный состав веществ, использовавшихся при обработке скрипок, чтобы суметь воспроизвести инструменты с подобным звучанием.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Мордовии накануне наступления календарной зимы открылся необычный музей – музей валенок. Таким образом, жители села Урусово отметили популярный здесь вид промысла. Почти 2 столетия сельчане валяют валенки, снабжая зимней обувью не только все Поволжье, но и все соседние регионы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мордовии Игорь Телин.
Мастерство изготовления валенок переходит в селе Урусово от поколения к поколению. Образовалось село, по данным краеведов, 500 лет назад. Занимались местные жители бортничеством и земледелием, а 2 века назад стали изготавливать зимнюю обувь. Снабжали валенками сначала всю округу, а с отменой крепостного права, забросив землепашество, стали расходиться на отхожий промысел не только по Поволжью, но по всей России. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Архангельск, куда только не ступала нога урусовского мужика, рассказал глава сельской администрации Александр Аржаев.
Наши мужчины-вальщики завоевали вот эти области. Естественно, завоевали своими удивительными валенками.
900 человек живут в настоящее время в Урусове. Валенки валяют в каждой семье. Идея открыть необычный музей, музей валенка, обуви, ставший источником материального существования нескольких поколений урусовцев, принадлежит главе местной администрации Александру Аржаеву. Экспозиция получилась очень дорогой.
Здесь у нас около 90 пар валенок. И каждая пара валенка стоит где-то от 700-750, хорошие, вышитые. Вот, то, естественно, можно посчитать, что это во сколько обошлось только вот, приобретение вот этих экспонатов.
Валенки разместились повсюду. Белые, черные, мужские, детские, сувенирные. Большинство из них вышиты мордовским узором. На что обратили внимание первые посетители сельского музея.
Это не просто валенок свалять, а он же оформлен еще. И он оформлен с орнаментом мордовским. То есть это мы видим, что это валенок, мордовский валенок. То есть вот этот элемент этнического воспроизводства тоже здесь вот имеет место.
Прямо в музее мастера показали гостям весь процесс валяния валенок. Провели своего рода и мастер-класс. Ответили на вопросы, сколько времени уходит на изготовление одного валенка, из какой шерсти валенки теплее, сколько ее понадобится на пару. Оказывается, до сих пор вес материала измеряют в фунтах.
Фунте 300 грамм. Вот примерно на детский, на 6 лет, там идет 1,5 фунта.
В открытии музея смогли принять участие не все жители села. Осенью этого года, как и в Старе, 10 артелей, в каждой по 3-4 мастера, уехали в дальние края, чтобы на местах в Башкортостане, в Татарстане, в Оренбургской, Самарской, Челябинской областях производить ходки, в буквальном смысле слова, товар. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
На сайте Global.rus статья Максима Артемьева, по жанру напоминающая знаменитые параллельные жизнеописания Плутарха. Конечно, автор сравнивает не Перикла с Фабием Максимом или Пирра с Гаем Марием, но его герои тоже любопытны, я бы сказал, даже живописны. Как явствует из названия статьи Артемьева, «Чавес и Лукашенко на разных полюсах Земли», речь идет о двух президентах – Венесуэлы и Белоруссии. Повод к написанию этого текста важный и актуальный. 3 декабря в Венесуэле пройдут президентские выборы. Чавес стал фигурой популярной во всем мире, узнаваемой. Даже майки с его изображением продают. Но что еще более важно, венесуэльский президент оказался выразителем нового для стран так называемого третьего мира типа политика, чуть ли не основателем своего рода антиамериканского интернационала.
Харизматичный Уго Чавес в последние годы активно сколачивает Всемирный альянс антиамериканских, антиимпериалистических сил. В числе отцов-основателей альянса такие лидеры, как президенты Ирана Махмуд Ахмадинеджад и Белоруссии Александр Лукашенко.
Статья Максима Артемьева продолжается и заканчивается в жанре сравнительного жизнеописания. Автор сравнивает нынешнюю ситуацию, в которой оказались его герои, и их биографию. В обоих случаях он находит много общего.
И Лукашенко, и Чавеса чуть было не отстранили от должности за слишком рьяный старт. Осенью 96-го лишь вмешательство России спасло белорусского президента от разъяренной оппозиции, за которой тогда шли десятки тысяч демонстрантов и большинство парламентариев. Весной 2002-го в результате совместных действий сотен тысяч демонстрантов и разочаровавшихся военных Чавес даже был свергнут на пару дней и отправлен в заточение, откуда его с триумфом вернули другие демонстранты и другие военные. С тех пор в обоих государствах возобладало относительное спокойствие. Оппозиция проваливалась на всех выборах и референдумах и не доставляла беспокойства властям. Чавес и Лукашенко смогли больше внимания уделять зарубежным проблемам.
Проблем этих много, но главная цель их разрешения – удержание собственной власти. И вот здесь, как нам представляется, сходство заканчивается. Лукашенко существует между двумя политическими сверхсилами – Россией и Европейским Союзом. Это позволяет ему маневрировать, как это происходит сейчас, когда охлаждение отношений с Москвой белорусский президент пытается компенсировать некоторыми реверансами в сторону Европы. У Чавеса этой возможности нет. В Латинской Америке единственной сверхдержавой являются США. Максим Артемьев, автор статьи на сайте Global.rus, с этим выводом не согласен.
Позволю себе с вами не согласиться. Мне кажется, что у обоих лидеров, и у Чавеса, и у Лукашенко, есть своя сверхидеология, на которой держится их власть. У Чавеса это идеология антиамериканизма, крайне популярная в третьем мире, в Латинской Америке особенно. А у Лукашенко это сверхидеология, это союз России, который также очень популярен в Белоруссии, и с помощью которой он может удерживать свою власть, удерживать свой авторитет. И поэтому ни тот, ни другой не сможет отказаться от того, что является фундаментом во многом. Не единственное, но во многом фундаментом их власти.
Максим Артемьев, автор статьи «Чавес и Лукашенко на разных полюсах Земли» на сайте Global.rus. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске прошли похороны 7 человек, погибших при пожаре на металлургическом комбинате. Руководство Союза правых сил требует объективно расследовать обстоятельства внезапной болезни Егора Гайдара. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка, и одновременно депутаты проголосовали за отставку главы МВД Юрия Луценко. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В центр Бейрута стянуты подразделения ливанской армии в преддверии массовых акций протеста, намеченных сторонниками группировки «Хезболлах». Руководство издательского дома «Аксель Шпрингер Раша» заявило, что декабрьский номер российской версии журнала Forbes был снят с печати исключительно из-за нарушения принципов журналистской этики. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в Турцию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Тарифилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз инфляции на 2008-2009 годы на 2,3% в связи с ростом тарифов на газ и электроэнергию, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Сейчас он составляет от 4,5% до 6% на 2008 год и от 4% до 5,5% на 2009. В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов заявил, что уровень инфляции в России в ближайшие годы вряд ли удастся снизить до 3-4%. Он считает, что сделать это довольно сложно, в особенности на фоне высоких цен на нефть, так как задача укрепления рубля и задача снижения инфляции, по большому счету, противоположны друг другу, говорит руководитель аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. Помимо не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция. И вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепления курса национальной валюты.
С ним согласен глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Рубль, безусловно, укрепился очень сильно с 2001 года на 37% эффективный курс рубля. И дальше это будет только продолжаться. В частности, например, идея перевести расчеты по торгам нефти на рубль, они могут еще больше простимулировать укрепление валюты. И причем таким образом, что этот процесс может практически стать неуправляемым. Поэтому здесь нужно действовать крайне осторожно.
Перечень иностранных валют, в которые инвестируются средства Государственного стабилизационного фонда России, может быть расширен через 1-3 года, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас по 45% этих резервов вложены в доллары США и евро, а 10% в британские фунты стерлингов. По данным на 1 ноября, объем стабилизационного фонда России составлял примерно 2 триллиона рублей или в пересчете 76,5 миллиардов долларов. Заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко считает, что такая система размещения резервов стабилизационного фонда выгодна для государства.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле с экономической точки зрения можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход, соответствующий инвестициям в ценные бумаги.
В свою очередь, министр финансов Алексей Кудрин не исключает, что в перспективе часть стабилизационного фонда страны может быть инвестирована в акции наиболее крупных и надежных компаний мира.
Значительная часть этих средств должна инвестироваться в государственные ценные бумаги. Вторая часть при наращивании стабилизационного фонда в корпоративные бумаги, то есть в акции крупных надежных предприятий, которые за последние десятилетия доказали высокую надежность и доходность. Меньшая часть всегда, обычно в других странах, распределяется в акции корпорации. Больше государственные облигации.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря снижается примерно на 24% по сравнению с действовавшей ставкой до $180.70 за тонну. Величина экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре-октябре, по данным Министерства финансов, цена российской нефти Urals составила в среднем $57 за баррель или примерно $416 за тонну. Правительство России наделило Федеральную антимонопольную службу полномочиями по контролю над ценами на оптовом рынке электроэнергии. Этот рынок в стране с 2003 года разделен на регулируемый сектор, где электроэнергия продается по установленным государством тарифам, и конкурентный, участники которого могут продавать и покупать электроэнергию по свободным ценам. Сейчас в нерегулируемом секторе рынка продается примерно 5% всей производимой в стране электроэнергии. Однако в 2007 году эта доля должна увеличиться до 10-15%, говорит заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомоузин.
Появляются новые аспекты, связанные с контролем экономической концентрации. То есть мы анализируем ситуацию на рынках с целью недопущения возникновения монопольных участников рынка. Это первая задача. И вторая задача, которая касается вопросов контроля цен в условиях свободного ценообразования, в том числе недопущения манипулирования ценами на электроэнергию.
Стоимость авиабилетов на международные рейсы из России с 1 декабря, согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, должна устанавливаться в евро. При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. Несмотря на то, что эта резолюция носит рекомендательный характер, крупные авиакомпании России приняли решение перейти на новую систему расчета цен. В связи с этим стоимость авиабилетов на международные рейсы может вырасти примерно на 6%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 31 копейка. На выходные понедельник 26.25. Евро сегодня стоит 34 рубля 69 копеек. Курс на следующие дни 34.82. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». 22 ноября в Белфасте в Северной Ирландии состоялась шестая ежегодная конференция так называемой «Комиссии по вопросам равенства». Главной темой обсуждения на сей раз стали вопросы равенства женщин и мужчин. Прогресс, достигнутый в этой области за последние 30 лет в Великобритании и Ирландии, и проблемы сегодняшнего дня. Корреспондент «Радио Свобода» в Соединенном Королевстве Елена Воронцова побеседовала с Норин Бёрн, известной активисткой, членом общества «Гражданские свободы», в 90-х годах занимавшей пост председателя Национального женского совета Ирландии.
Не так давно в Ирландии было опубликовано очередное исследование в области разницы в размере оплаты труда женщин и мужчин, занимающих одинаковые должности. Цифры показывают, что в среднем женщины получают по крайней мере на 30% меньше, чем мужчины. Феминистское движение в Ирландии существенно изменило жизнь современных женщин в этой стране. Полвека назад в таких базовых вопросах, как образование, трудоустройство и планирование семьи, у ирландских женщин был очень маленький выбор и практически не было возможности влиять на ситуацию. Теперь, когда противозачаточные средства можно свободно купить в аптеке и детские пособия больше не выплачиваются только мужьям, отношение в обществе к феминизму несколько изменилось. Некоторые из прародительниц этого движения разочарованы тем, как политически пассивно молодое поколение, а среди молодежи озабоченность женскими вопросами считается чем-то старомодным и скучным. Норин Бёрн была председателем Национального женского совета Ирландии во второй половине 90-х. Норин, видя эти отчеты по заработной плате, чувствуете ли вы, что все осталось по-прежнему, за исключением нескольких косметических поправок? Я бы сказала, это как стакан наполовину полный или наполовину пустой. Мне кажется, главный успех феминистского движения в том, что многие женщины в Ирландии, вне зависимости от своего материального положения, сегодня чувствуют себя свободными, у них больше уверенности в себе. У них есть политическое осознание себя как полноправного члена общества. Они стали задумываться о том, почему не принимаются меры по тем или иным вопросам. Я убежденная феминистка, и чем старше я становлюсь, тем более революционно я настроена, потому что у меня не осталось терпения выслушивать объяснения, почему в политике мало женщин, почему на руководящих постах в бизнесе их мало. Можно писать и делать исследования до бесконечности, но суть очевидна – налицо противостояние, иначе все давно бы изменилось. В нашей стране феминизм – это хрупкий цветок. С одной стороны, женщины понимают, в чем его суть, но что касается перемен в обществе, мы не совсем понимали в ранние дни нашего движения, что задача намного серьезнее. Речь сообщают о перевороте в политических и культурных структурах общества. Ранее в этом году, выступая на собрании общества «Гражданские свободы», Норин в своем докладе говорила о том, что лоббирование не приносит результатов, поскольку на решающих постах в Ирландии по-прежнему крайне мало женщин. И поэтому вопросы об оплате труда и праве на пенсию домохозяек, женщин, ухаживающих за больными родственниками или детьми, остаются только проектами. Политики кивают головами и забывают об обещанном. В то же время, судя по опросам общественного мнения, общий рейтинг доверия политикам идет вниз. Социологи утверждают, что молодежь нового тысячелетия политически крайне инертна, говорит Норин Бёрн. Ведь что происходит? Люди выдвигают программы перед выборами, предлагают замечательные стратегии, они побеждают на выборах, и что же дальше? Они не проводят в жизнь того, что обещали осуществить. Взять хотя бы проблему общедоступного дошкольного образования. Я много сил приложила к разработке этой программы, и ничто из наработанного не претворилось в жизнь. На программу были выделены деньги, и после этого никто ничего не слышал об этом. То же самое пока что происходит и с доступностью курсов вечернего образования для неработающих женщин. Так что проблема недоверия населения к политикам имеет давнюю историю. Наши политики очень закостенелы в своих методах. Иногда случается, что видные общественные фигуры высказывают мнения, услышать которые именно от них весьма неожиданно. То, что сказала недавно властительница Дум молодых ирландок, редактор ирландской версии журнала «Космополитен», можно было бы ожидать скорее от приходского пастора лет 30 назад. Сегодня многие из наших читательниц заводят одноразовые сексуальные связи. Не секрет, что причина этому служит чрезмерное потребление алкоголя и давление со стороны подруг. Все едут на отдых или отправляются по барам, и, само собой разумеется, нужно много пить и переспать с малознакомым человеком, раз все так делают. Мы хотим сказать, что при том, что у вас есть выбор поступать так, как вы хотите, такое поведение не обязательно сделает вас счастливым. Нужно уметь ценить себя на столько, чтобы не делать того, чего вы на самом деле делать не хотите. Каким это наставление кажется Норин Бёрн? Это лицемерие в высшей степени. Она продает журнал, который от корки до корки говорит о том, сколько нужно потратить, чтобы сделать себя красивее для мужчины. Мы живем в мире, где все коммерциализировано, распаковано и выставлено на продажу. Сегодня это чувствуется особенно сильно, и поэтому женщины постарше чувствуют себя разочарованными. И все-таки я не скажу, что разочарована в молодых женщинах. Борьба за права всегда была уделом небольшого числа людей. Я не ожидаю от молодого поколения, что все станут активными борцами за права женщин. Вопрос в том, дошли ли сами эти идеи до большинства ирландских женщин. И я считаю, что да, дошли. Говорила Норин Бёрн, бывший председатель Национального женского совета Ирландии. Для Радио Свободы Елена Воронцова.
История Елены Воронцовой завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как сегодня в разных странах отмечают День борьбы со СПИДом, а также о политической ситуации на Украине. Слушайте Радио Свобода.
Благодарю вас за те усилия, которые вы предприняли, чтобы добиться теперешнего прекращения огня в Газе.
Врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано веществом, которое они пока не идентифицировали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио.